Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие слушатели! В студии Светлого радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь вместе с нами и с вами в этой студии протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый светлый вечер, дорогие радиослушатели!
У нас Пасха продолжается, вся эта седмица, если по церковному неделе, если по светскому. Вся она пасхальная, вся она как первый день Пасхи фактически. А вы настоятель храма большого, уже большой и постсоветской истории. Вот перед нами сейчас с Аллой лежит очень красиво изданный альбом «Храм Архангела Михаила в Летове», где собраны такие интересные фотографии.
Воспоминания, воспоминания. Да, за четверть вековую нашу
25, историю. 25 лет, уже 25 лет новой истории храма. Это когда в 92-93 году совсем молодой отец Дмитрий пришел туда настоятелем. И это тот редкий, но очень хороший, на мой взгляд, случай, когда священник все эти 25 лет служит в этом храме настоятелем, и община, которая сложилась за все эти годы, она с ним, поэтому, конечно, очень интересно, вот вы отметили Пасху, у вас 25 лет храму, вы отметили Пасху в красивом восстановленном храме, вот как все это было в начале 90-х, когда вы пришли на руины, вроде бы рядом с Москвой, ну что там, километров 5 от МКАДа, да, всего, с одной стороны, теперь это вообще новая Москва, а с другой стороны, это
центр,
была другая Россия,
центр вообще всей Москвы,
у вас там школу такую модную сейчас строят.
Там очень, да, такая громкая школа, она прям называется Летово. Мы немножко по этому поводу скорбим, потому что к Летово она не имеет никакого отношения, тем более к традициям храма приходским. Это такой международный проект.
Да.
А мне бы хотелось, чтобы школа все-таки воспитывала детей и для отечества, для того, чтобы детвора оставалась здесь, в стране, и здесь возделывала эту землю и свое будущее, и его делала счастливым. Но в любом случае у нас есть свой проект. Действительно, храму 25 лет, и за эти 25 лет огромное количество детворы уже выросло, следующее поколение уже растет на глазах, и следующее поколение, совсем малыши, которых все больше и больше становится, и для нас, конечно, это Пасха, мы видим, как вот эти вот вылупляются яички радости, и каждый раз храм переполнен, и это не только на большие праздники, это обычный воскресный день, это обычные у нас мероприятия праздничные, приходские, вот 18 марта в разгар Великого Поста мы решили дерзнули делать такой праздник закрытия зимнего сезона. У нас спортивная площадка, лед залит, и там были у нас показательные выступления по фигурному катанию, был финал хоккейного турнира, потом было взятие крепости. Это надо было видеть, как горят глаза не только детей, но, главное, взрослых родителей, которым многим уже сильно за 50, и как они вот взбирались на эти крепости, как они брали горы, как они рубились на этом ледовой арене, как зрители болели, как комментаторы комментировали, какие призы были вручены. И все это приблизительно где-то 100-120 человек вот в одной площадке, и угощение было. Это был показатель того, что может община, когда она живая. Вот это для нас всегда хороший показатель того, что мы не зря землю топчем. А Пасха, конечно, вспоминаешь эти первые праздничные богослужения, но поразительным образом они ничуть не уступают по торжественности, ликованию, по какому-то вот насыщенности светом нынешним службам. Кажется, благолепный храм, все есть, хор поет у нас замечательно, там октет мужской, люди все знают песнопения, подпевают, дети стоят мужественно всю службу, глаз не сомкнут, поразительным образом, как и раньше службы были. Стоит там 10-15 человек на службе, и все счастливы. И потом какой-нибудь из термоса, какое-нибудь разговление маленькое, там супчик, бульончик, может, какой-то пирожок, и все счастливо расходятся по домам, но ты понимаешь, что храм начал жить. Это вот как первые первые слова и вздохи новорожденного младенца. Нет большего счастья, когда храм превращается в это пасхальное яичко, которое в себе содержит тайну жизни. И эта тайна жизни при тебе рождается.
А вот, кстати, парадокс такой. Вы говорите про первые годы вашего служения в этом храме, когда 15 человек народу, там наверняка вы же восстанавливали его, да?
Там руины были абсолютные, руины. То есть, более того, мы в яме служили, там вот даже сейчас вспомнить ужас, какая печка там стояла, дымина кругом от света печки, а вот был свет и радость.
А вот Пасха, она и в Африке Пасха, да, и на руинах Пасха, вообще везде.
Вот, она была, может быть, тогда самой удивительной Пасхой, потому что ведь буквально это 94-й год, первое богослужение мы отслужили в храме пасхальное, а еще в 92-м году, 91-80-е годы, когда помещение храма было полностью разорено и опустошено, молодежь местная, деревенская, там устраивала костры, свои там праздники, и гульбище, гуляния. Так вот, было поразительно, как они вдруг увидели, что это храм, и какое было у них внутреннее смятение, что, оказывается, они в храме бесчинствовали, происходило. Они потом все потянулись в храм, кто на исповедь, кто на беседу со священником, кто как-то управлял свою жизнь, там уже семейная налаживалась ситуация. Но было настолько поразительно видно, что как только храм ожил, вся округа стала преображаться. И люди потянулись к Летово, когда все вот 60-70-е годы уезжали из деревень. А 90-е, особенно середина 90-х, в очередь стали: батюшка, а не знаете, где какой участок у вас там рядом с храмом продается? А может, мы там или что-то купим?
Дальновидные люди были, кстати
говоря. Да.
И вот те, кто успел тогда купить, одни из самых счастливых людей, потому что они буквально, в смысле слова, находятся в центре теперь вообще Новой Москвы. Мы же не случайно шутим, что у нас от Мытищ до нас 40 километров, и до Калужской области, граница Калужской области 40 километров, и по сторонам по 15 километров.
Ну, только между всем этим Москва.
Вы вокруг, да, посередине Летова.
Можно глобус Летова создать.
Можно нулевой километр.
Да, вполне.
Это, думаю, следующий проект. Мы уже 25 лет отмечаем вот этот весь течение этого года. А следующий юбилей, уже всем говорю, будет 250-летие храма, потому что в 2028 году будем отмечать 250 лет от вообще строительства храма.
И это что не год, то юбилей.
Вот, значимый юбилей. Следующий, говорю, будет уже не от возрождения храма, а вся история храма. Мы каким-то непостижимым, таинственным, он очень ярким образом соединили вот эти вот эпохи до разорения храма, и вот это 20 век, вот ужаса этого богоборческого вихря и смерча, и уже восстановление новой жизни в нашем приходе. И не только в нашем приходе, во все округи. Вот Святейший Патриарх Великую Субботу объезжал как раз новые территории Москвы, и было видно, как вот все буквально в смысле слово бурлит, кипит этой пасхальной радостью. Это действительно свидетельство, это возрождение вообще народной жизни. Мне кажется, что в глубине души у народа вот эта связь христианского своего благочестия древнего, пасхальной радости и просто, ну, даже осветить куличи или каких-то традиций народных, это как пуповина, которая связывает нас вот в единое целое, как народ с историей, друг с другом. Мы без этого не можем никак.
Мне так бывает жаль, когда, знаете, ну, не для всех же ведь Пасха – это настолько значимый праздник, как для людей, которые ходят в храм, понимают, что, в общем, это главное событие их жизни, да? Неважно, сколько лет назад это произошло, по земному летоисчислению, все равно это главное событие, оно совершается снова и снова, и, в общем, понятно. А вот когда, знаете, когда даже, ну, пытаешься как-то, может быть, вот этим поделиться, но и непонятно, как это сделать, потому что, допустим, вот у твоего собеседника, у него нет вот этого опыта, и даже не понимаешь, как и объяснить опыта вот этой радости просто, вот, да, и ты пытаешься какие-то сравнения находить, а они не работают, потому что, ну, на тебя в лучшем случае посмотрят, как на такую, ну, ладно.
Восторженного.
Ну, примерно так, да.
Девушку, да, которая что-то у себя там в голове придумала какие-то. Вот, может быть, да, но я, к счастью, наверное, имею другой опыт. Вот именно в Великую Субботу это наиболее очевидным становится, когда возможно поделиться этой радостью. Но при этом парадокс, еще все-таки пост строгий, ведь Великая Суббота – это один из самых строгих дней вообще всего Великого Поста.
Но вино при этом разрешено.
В этом году вообще была особенность, что это еще и Благовещение, то есть это такое совпадение. Может быть, чуть позже об этом поговорим. Ну вот, это строгость, это еще ощущение Христа в гробе, присутствие вот этой вселенской скорби, еще не разрешенной пасхальной радостью, оно все равно еще, скажем, как плита надгробная, она еще закрывает твое собственное вот, отношение к празднику. А тут люди, уже у них праздник, уже Пасха.
Они уже куличи.
Раскрывают свои шуршащие эти вот обертки.
Но если подумать, то ведь в этом есть такая глубокая историческая справедливость, потому что в древней-то, не просто в древней, а даже в средневековой, даже, наверное, в более позднее время церкви, Великая Суббота, она на две части разделялась. Первая часть — это та самая строгая с погребением плащаницы, которая уже
ночь,
Великая Суббота.
Фактически,
ночь, да. И литургия, которая Великой Субботы должна была совершаться по уставу, это чуть ли не единственный день в году, когда литургия должна была совершаться во второй половине дня. И эта литургия уже была пасхальной, литургия Великой Субботы. Это переехав на утро или на предыдущую ночь, она стала такой вот задумчивой,
тяжеловесной,
тяжелой, печальной литургией. А когда-то она была светлой, радостной и пасхальной. И вот этот промежуток между погребением плащаницы и часть дня до 5-6 вечера по нашему времени, когда начиналась вот эта литургия Великой Субботы пасхальная, уже даже не Великой Субботы, вот оно было действительно ощущением смерти Спасителя. А дальше все, уже все это восходящее идет к воскресению.
Я думаю, что это возможно, в принципе, восстановить все эти интуиции духовные, богослужебные, внутри общины. То есть, когда община живет этим вот единым духом, да, когда, ну, Великая Суббота действительно сейчас стал общим праздником. Я даже такой маленький эксперимент провел у себя на приходе, дерзну об этом рассказать, неудавшемся моем эксперименте.
Неудавшемся.
Я предложил своим, ну, тем нашим прихожанам постоянным, осветить куличи в пасхальную ночь после богослужения, как это и должно быть. Все пришли на Великую Субботу, и все равно все развернули свою красоту, и корзинки, и яички, там все это. Как это можно пропустить? То есть это отдельное действие, это отдельное вот это предощущение праздника.
Тоже уже стало традицией.
Стало традицией. Я считаю даже, что... То есть у меня не получается, грубо говоря, ну, даже вот простые вещи, кажется, самым близким людям объяснить и синициировать. Но при этом я все равно понял, что это хорошо, что у меня не получилось ничего, потому что пасхальная ночь уже совсем другая. Там уже не до трапезы, там Христос с нами, поэтому вот как ученики, обомлев, встретили впервые Христа и не верили, и Господь говорит, дайте мне есть, то есть, по идее, как бы ученики должны быть сидеть за столом, там что-то, они об этом даже думать не думали. Когда Христос пришел, он их говорит, мне поесть дайте, не забывайте, я тут за трапезу пришел. Вот, такой был оторопь у учеников. А мы, когда своих прихожан освящаем куличики, так с ними общаемся, конечно, огромное количество людей приходит единственный раз в год, только освятить куличи. И вот это вот основная масса людей впервые приехавших в храм, детей приведших. Это основная, скажем, основной адрес нашей миссии в эти вот минуты, в эти часы. И сказать им те самые важные какие-то слова. Во-первых, они видят, что батюшка очень торжественный, как-то с еле сдерживаемым таким весельем все это производит. То есть видно, что батюшка так очень участлив в этом смысле. Во-вторых, батюшка иной раз улыбается. Потом, когда вот эти 2-3 предложения говорятся о том, что это ночь сейчас, самая важная в истории вообще всего человечества, и что Христос стал победителем, победителем смерти, не своей, а нашей смерти, а значит, и мы с вами тоже победители, поэтому для нас это день победы, всех поздравляем с наступающим праздником. И все выдыхают, и говорят, слава Богу, батюшка, как хорошо, все, мы... А во сколько ночью служба, а вот мы придем, а крестный
приходят?
Ход во сколько? Очень многие приходят. Ой. Мы в это уже третий год подряд делаем крестный ход не вокруг храма, а уже в деревню уходим, немножечко так, несколько раз увеличили длину крестного хода, потому что не успевают люди выйти из храма, покуда мы подходим к храму, вот несколько лет назад так было, а люди все еще выходят из храма, и когда мы вынуждены закрывать двери, отсекать вот этот вот людской поток, потому что нам уже войти надо, люди, конечно, возмущаются, они даже не поучаствовали в крестном ходу. Вот, а для нас это, конечно, уже получается техническая невозможность это сделать. Поэтому мы выходим за территорию храма, идем по деревне некоторый участок, потом снова заходим в храм другими воротами уже, и, подходя к дверям, понимаем, что почти все вышли из храма, но все равно все улицы заполнены. Вот это для нас всегда такое свидетельство. Ведь мы же в этом году, ну, уже несколько лет подряд встречаем огонь благодатный с Иерусалима. И вот кто был свидетелем, как этот огонь сходит в таким незабываемым восторгом об этом рассказывая, пересказывая, говорит, самое яркое впечатление, даже не то, как он сходит, как его раздают, а то, как он разбегается, этот огонь, по улицам Иерусалима, по старому городу, как все люди, стоящие, не попавшие в храм, они этот огонь передают, и вот он лучами такими вот разбегается по городу, и дальше, вот, можешь представить, по всему миру вот этот огонь воспламеняет, дальше вот вот эту пасхальную радость. И пасхальную радость не в конкретном историческом событии, не в какой-то там локальном географическом месте, а действительно вселенскую радость о вселенской победе. И нет другого праздника столь глубокого, столь возвышенного, столь просторного, широкого, который мог бы человека, буквально в смысле слова, воскресить из мертвых, оживить, встряхнуть его.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, здесь в гостях в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. А все-таки, возвращаясь в 92-й год, 93-й, когда все
любит
начиналось,
Леша.
Историю, да, особенно историю, вот эту вот, как все возрождалось. У вас же наверняка среди прихожан были еще старые жители, уже, естественно, которых нет много лет, старые жители Летова, которые помнили и храм действующим, которые и ходили в него, наверное, и у которых, которые пронесли через эти там почти 70 лет пасхальные традиции дореволюционные, которые там, может быть, как-то трансформировались течениями советских лет в народные традиции. Но вы с этим столкнулись, придя в Летово, и как это выглядело?
Я в этом смысле счастливый человек, потому что, будучи совершенно совершенным юношей, я встретил настоящих носителей древней традиции, культуры в лице сестры, в лице детей последнего нашего настоятеля. Отец Алексей Померанцев, батюшка, который в 33-м году был арестован и на Мариинских лагерях скончался уже в начале 50-х годов. То есть он все 20 лет провел вот фактически...
Вы даже не выпустили в связи с потеплением.
Никак, да. Он скончался в 53-м, по-моему, или в 52-м году.
Он чуть-чуть, совсем не дожил.
Да,
совсем,
да.
Совсем малость. Ну вот у него было 6 детей, а двое уже престарелых, тогда им было 83 и 87, по-моему, вот, старший сын Юрий Алексеевич Померанцев и его сестра Ольга Алексеевна. Они оба были незамужние, он не женат, она незамужняя, они вдвоем жили вот в деревенском доме батюшки. И вот когда они увидели, что батюшка молодой пришел, конечно, попросили меня, чтобы я их навестил. Они уже так с трудом перемещались.
Они причем... помнили отца своего и
просто
храм.
Они любили отца. Они любили службу, храм. Они вот все время на этот храм вечером, утром молились. То есть вот как вот мусульмане на Мекку молятся, они на этот храм, руины.
Ой, надо
вот,
же.
И это все буквально там, ну, 100 метров от
Может,
храма.
Может, это они вас и вымолили?
Я сейчас,
что
много у меня связывается
отправили
в голове разных смыслов, разных эпизодов, но вот два таких интересных. Вот Юрий Алексеевич мне очень подробно рассказывал, как служил отец, очень подробно. Говорит, отец служил так-то и так, он крепкий такой, сухопарый старик был, высокий, немножко так, нога у него болела, он инвалидность где-то с 30 с чем-то лет получил, и поэтому и на фронт его не забрали, и он так успешно, как войну не миновал, она его в колхозе работал. И он остался верен вот той самой традиции, он пчелами занимался, в общем, как-то вот в преемство через него осталось в деревне единственный человек. Вот. И он мне подробно рассказывал, какие были традиции в нашем приходе, как папа венчал, как папа служил там праздники и так далее. Как... Вот. И
вы было перенимали что-то из этого?
Трогательно. Но не все было возможно перенять. Например, он говорил, что каждый воскресный день, когда крест он давал, он говорил так, в нашей, значит, в селе, в нашем Летове, такой-то, такой-то вознамерился обвенчаться с такой-то, такой-то. Если к этому препятствие, прошу огласить.
Ну, понятно, что это сейчас не...
Это сейчас не... Я все думаю, смотрю на наших прихожан и думаю, про кого сейчас объявить, что кто-то решил повенчаться, и кто-то об этом будет что-то говорить. Нет, конечно. Многие традиции ушли, потому что ушла община, в принципе. Тут они невосполнимы утраты. Но было очень комично и трогательно.
Среди односельчан.
И очень для меня горько. Ну, я с улыбкой сейчас это вспоминаю, как на службу пришла Ольга Алексеевна, то есть сестра младшая Юрия Алексеевича, младшая дочь отца Алексея Померанцева. Она вот, властно, вот так, тоже такая сухая женщина пожилая, 82 лет, села на табуретку посреди храма прямо во время службы. Просидел, наверное, полчаса, потом со словами «все не так, как папа делал», вышел из храма.
И больше не приходила?
Ну, я приходил к ним домой, я с ними час видел, и просто тяжело было ходить, она поэтому так подвиг совершила, поняла, что все не так, и нет смысла ходить. Вот, а что не так? Понятно, Юрий Алексеевич, я уж не пришел к нему и говорю, ну, давайте как попытаемся восстановить. Ну, конечно, уже новые традиции московские, новые вот, богослужебные какие-то обстановки, нюансы, Плюс в разрушенном храме невозможно было вообще... Служба-то сама была чудом, каждая служба. Uh-huh. Сначала это молебная, потом это первая литургия. В общем, каждый раз это... Неужели это произошло? Неужели вот мы смогли? Потому что каждый раз, каждой службе, а служба сразу только на большие праздники, там Рождество, Пасха, престольный праздник, сходились со всей округи молодые ребята, парни, мужики, у кого что-то вдохновение там было, и то закроют нам окна все щитами, там, то печку приволокут и там электричество протянут, то какие-то полы настила сделают, то иконостас сделали вот последнюю пасхальную на службе, буквально за ночь, там, с 12 ночи до 4 утра колотили, сделали, фотографии наклеили. Утром все ахнули, иконостас в храме первый, врата царские открываются, двери диаконские все есть, престол посередине стоит. Вот это, конечно, была Пасха, вот это было настоящее вот такое воскрешение.
Это первая Пасха, да?
Да, вот это была как раз первая Пасха, а до ночи мы делали иконостас, и все они... ребята, все они сейчас уже постоянно, ну, прошло-то 25 лет с тех пор, до 24 года, вот кто-то переехал, но все съезжаются в храм вот на Пасху, потому что для них это стало таким личным возрождением, личным преображением.
А они дожили, вот брат и сестра, Григорий Алексеевич, да?
Юрий Алексеевич,
да, Юрий Алексеевич, да, и Ольга Алексеевна. Они дожили до хотя бы какого-то вот такого зримого восстановления?
Да, они оба скончались через год, там 99-й и 2000-й год. Уже митрополит Ювеналий приезжал, был восстановлен полностью храм. А-а-а. Мне даже кажется, что колокола звонили, кажется, в 99-м году уже колокольня была восстановлена.
Они застали все-таки обновленный храм?
Да,
вот в том,
да.
Как и они... Да, их отец был арестован, храм еще был целый, вот они...
Они действительно, вот буквально в смысле слова, счастливо выдохнув, передав вот эту эстафету mm-hmm. традиции благочестия, действительно благочестия, потому что я больше не встречал нигде, ну, только вот совсем уж в стариках, вот кто еще помнит, вот это старорежимные такие верующие люди, вот тот стержень благочестия, ту простоту и ту мощь, и какую-то вот эту внутреннюю силу, и в то же время... какую-то широту души, вот всеобъемлющую, которая была, видимо, свойственна всему русскому народу.
А этот стержень, он в чем выражается? Это на практике как выглядит?
Это, ну, во-первых, интонация речи, никогда не возмущающаяся, никогда не переходящая на какие-то там крики, никогда не осуждающая никого из людей. Вот я не видел вот у них какой-то интонации, да вот там правительство, оно такое-сякое, да вот эти наши соседи, наши такие разные, да вот там туда-сюда. Вот Ольга Алексеевна, говоря, не раз позволил себе сказать, что все не как у моего папы, но это более чем позволительно в ее возрасте. Вот. Но это не было осуждением, не было приговором таким, наоборот, она для себя...
Констатировала факт. Да, вот.
Она еще помнила, да, после 60 лет, которые прошли с того момента, как был папа, как это все было при нем.
Вот, и мне кажется, что вот это, знаете, как благоухание какой-то сердечной чистоты, оно, безусловно, присутствовало вот в большинстве русских людей и выражалось это, прежде всего, в бытовом, в неосуждении. Никого, никогда. В удивительном трудолюбии. Всегда человек не сидел без дела. Не было такого, что он сел в кресло, раскачивает, смотрит в окошко, там курит или еще что-то. Они вот не курили, ни, у них ни пьянства никогда в доме не было. Старинные часы стояли напольные, вот этот дощатый пол. То есть такая классическая, хорошая русская изба. И там запах стоял вот этот вот, я не хочу сказать ладана, но какой-то такой... чистый, прозрачный, вот этой деревенского уклада. Вот он, действительно, это было поразительно, как мне Господь давал вот эти минуты в первые шаги, чтобы ты ничего нового там не придумал, надо просто стараться быть, соответствовать хотя бы, или знать, что вот планка вон она выставлена какая. И плюс это посты, все соблюдались посты. Плюс это молитвенные правила. Надо сказать, что в деревне они одни оказались верующими, ну, так вот крепко, церковными людьми, и причащались вот до последнего на дому. Батюшка, как только появлялась возможность, она приглашали батюшку на дому, причала, их соборовал. И до меня там время от времени батюшка приезжали. То есть это действительно люди были трудолюбие, благочестие, какой-то сердечной чистоты, какой-то искренней простоты, ну и вообще такое радушие. Всегда у них на столе что-то стояло, всегда они что-то, чем-то меня угощали, там чай, и всегда чисто в доме. Вот это тоже поразительно. Всегда простая чистота. Вот это мне всегда вот казалось, что, ну, и деревенский быт, и прочее, мы утратили насовсем, потому что многие уехали в город, чтобы отделиться друг от друга, а вот этой вот открытости... простоты. У нас одна то женщина деревенская тоже так скоропостижно скончалась, когда начали строить заборы, и это было главное для него возмущение. Говорит, как? Я говорю, не понимаю, говорит, как можно жить за забором, ты же ничего не видишь. Для него было главное дело – это быть в курсе событий, что в деревне, кто с кем прожился. Как можно забор такой выстроить? Говорит, ничего же не видно. Вот, надо...
Правда, совсем другое мировоззрение, потому что сейчас, может быть, мы действительно живем просто в каком-то сумасшедшем ритме, и так много разных происшествий и всего, что иногда хочется вот в норку заползти.
Мы не вмещаем эти, да, огромный вал информации, да. Но поразительным образом, заползая в норку, мы от этой информации никуда не деваемся. Она остается у нас в голове, она булькает, бурлит. Мы
тоже верно,
всё
кстати,
равно,
да.
не имеем внутреннего покоя, тишины внутренней. Угу. А внутренняя тишина дает нам и внешний уклад, опять же, искренне простой, открытый. И ежели мы, опять же, не осуждаем людей, если мы не любопытствуем, то вот, ну, а что у этих, а что у тех, мы как бы как мониторим ситуацию, да, она всегда у нас тут на ладошке, все. А это тот, помоги Господь, да, ну вот это тут несчастье, тут беда в семье, тут все понятно, помоги Господь. То есть всегда есть какой-то повод и к молитве, и к собранности. Но вот, к сожалению, да, есть о чем переживать, вот эта общая надрывность и общая раздражительность, которая царит в воздухе, она человека мельчит, человек перестает видеть вот горизонт, и он, к сожалению, теряет себя самого. И считая еще виноватым в этом всех окружающих, телевизор, интернет, там, детей своих непослушных и так далее. Потому что все они не дают мне покоя. Я из-за вас, вот, как говорят некоторые, сильно пьющие люди. Это вы меня довели до такой жизни.
Ну, конечно, да.
Ну, мы продолжим. Давайте через минуту напомним, что здесь у нас в этой студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».